Всем привет! У нас в гостях Максим Бендус. Максим, привет!
Рад
видеть. О чем сегодня поговорим?
Мы продолжим тему выживания.
Так.
И рассмотрим в процессе выживания нашего два вопроса. Это гражданская оборона и начальная военная подготовка.
НВП и ГО.
Да. А почему именно так? То сначала вроде бы логично выжить, а потом
гражданская
неплохо
оборониться.
Было бы, да. Ну, выжить – это гражданская оборониться, а потом неплохо было и оборониться, еще и ответить. С помощью навыков хотя бы начальной военной подготовки. И как раз наши зрители об этом спрашивали, что а как же было вот в Советском Союзе-то, да, что там было с гражданской обороной?
Что там было? Целая служба была гражданская оборона. Да. Теперь она у нас переквалифицирована в МЧС.
В МЧС, да. Все верно. Именно так. Ну, действительно, гражданская оборона, если уж так, такую краткую историческую справку, она ведет свою историю с местного ПВО.
Да.
Потому что наиболее, как бы сказать, ну, для гражданских, для гражданского населения наиболее опасным является авианалет и бомбардировка, да, ну, как бы городов, объектов каких-то, где массово скапливаются люди, работают, например, это всякие машиностроительные заводы, металлургические заводы, какие-то оборонные предприятия.
Да хоть в магазин упадет, все неприятно.
Да, узловые станции. Ну, обычно магазин – это как бы не приоритетная цель, назовем это так, да? Но в свое время достаточно быстро осознали люди, имеется в виду сначала, наверное, 20 века, что за авиацией есть такое, да, качество, что она может успешно решать задачи с помощью бомбометания. И уже к 1932 году, да, озадачились защитой против этого, ну, как бы сказать, вида оружия, да, как бомбы, и такого вида вооруженных сил, как авиация, в данном случае стратегический, там, например, бомбардировщик или тактический бомбардировщик, не суть столь важно. То есть, в 1932 году образовали, так сказать, местные ПВО-отряды, которые явились отчасти прообразом гражданской обороны. Проводили соответствующие тренажи и, как сказать, все это поначалу было на плечах как бы местных органов исполнительной власти, советских органов, то есть, и руководителей, ну, соответственно, местных исполкомов и местных крупных предприятий. То есть, таким образом организовывали на местах вот это вот местное ПВО. Ну и в последующем уже, конечно, после Великой Отечественной войны в 1961 году впервые переименовали и вот привычное название «Гражданская оборона», увековеченное даже в группе Егора Летова, да, она зазвучала, да, в 1961 году. И где-то в 1971 даже создали войска специальные гражданской обороны. Да. Но на самом деле, как мы помним, что после Второй мировой войны мир не изменился практически в корне, да, противоречия только нарастали, и еще один фактор, так сказать, ну, вошел в историю, да, это ядерное оружие. Был беспрецедентный случай, единственная страна в мире, как мы знаем, это Соединенные Штаты Америки, которая на сегодняшний момент времени имеет опыт, ну, в данном случае стратегического, да, использования в стратегических целях ядерного оружия. То есть, города Хиросима и Нагасаки от этого дела пострадали. И, естественно, советское руководство не могло, как и остальные страны, проигнорировать такой опыт, но у нас это отразилось в том числе вот в создании такой структуры, как гражданская оборона, с целью именно защитить граждан от боевых действий или последствий боевых действий. Это была декларируемая как бы основная цель вот этого вот ведомства, да? И, естественно, данная задача решалась в полном взаимодействии как с гражданами, так и с остальными, так сказать, ответственными министерствами Советского Союза. Я имею в виду Министерство обороны. То есть, полное взаимодействие в своих действиях комитетов гражданской обороны, войск гражданской обороны с армией, то есть, с армейскими подразделениями вот того времени. Если вот так вспомнить мое детство, так вот просто, да, когда я был совсем маленький, у меня и отец, и дед принимали участие, они входили в состав бригады гражданской обороны и осуществляли тушение, например, пожаров, да, в рамках вот, как бы сказать, таких вот непрофессиональных пожарных, да, а в качестве привлекаемого резерва из числа состоящих в гражданской обороне мужчин и женщин, и вот они осуществляли, соответственно, и тушение пожара, кто-то там занимался эвакуацией, оказанием помощи, ну, в зависимости от того, какую роль в рамках вот местного штаба местного там, например, районного центра, при, например, это я сейчас говорю про горячий Ключевской район Краснодарского края, там был дубзавод, который сейчас уже не существует, дубзавод я имею в виду, край существует Краснодарский, слава
завод
богу,
нет.
Горячий Ключевской район тоже существует, но не существует дубзавода, и я очень сильно сомневаюсь, что сохранился вот этот вот орган, да, то есть местный комитет гражданской обороны.
Так? Мне кажется, что в 90-е все это пропало куда-то.
Ну да. Тут, понятное дело, что после 91-го года с соответствующими изменениями все это было постепенно переименовано. Ну, во-первых, реорганизовано, и в 94-м году переименовано в известное нам МЧС. Да? Вроде бы задачи и функции сохраняются, то есть, да, действительно, они даже ну, в какой-то степени дополнились. Если первоначально МПВО, да, вот это местное ПВО, действительно ставило ту задачу, которую я сказал, то есть защиту граждан в случае какого-то вооруженного конфликта и устранение или минимизация его последствий ну, по мере воздействия на граждан, то потом добавились, естественно, катастрофы как природного, так и техногенного характера. То есть даже уже в 60-е годы, соответственно, гражданская оборона выполняла задачи не только защиты, естественно, граждан, от какой-то военной угрозы, хотя она была более чем реальна. Мы все помним периоды обострения, ну, связанные с какими-то политическими ситуациями, например, когда ядерное оружие разместили в Кубе, да, мир стоял на грани войны.
Сначала их разместили в Турции, а потом на Кубе.
Да, ну, я просто взял пример такой, как бы, да, может быть, более яркий. Потому что про Кубу, мне кажется, все знают. Все слышали, да, вот эту вот историю.
Так-то
вот
сначала разместили их в турецком Измире. Теперь даже можно в Google Maps посмотреть, где именно. Угу. Я думаю, что в 1961 году за эти фотокарточки из Google Maps там бы тут стали герои Советского Союза тут же. Вот. А мы в ответ на то, что нам американцы Юпитера свои под боком разместили в Турции, мы им разместили наши ракеты R там, с очередным цифровым индексом на Кубе, там, с подлетным временем до Вашингтона что-то там 10 минут.
Ну да, и тут как бы говорить о том, что ну, наверное, мы сейчас можем со своей как бы, стороны сказать, ну как-то странно, да, мы это воспринимаем, может, какую-то, может, как игру, что ли, да, или что-то несерьезное. На самом деле, в тот момент времени, в тот исторический момент, действительно, мир находился, по сути, на пороге войны. И как бы поводом, да, то есть причин было миллион. Причины есть всегда, да, там, например, двум уважающим друг друга государствам зацепиться и что-то поделить или между собой, или третью страну поделить. А поводом могло, в принципе, послужить любое событие. И повода, в принципе, было предостаточно. И как мы избежали, например, такой ситуации...
Там конкретные были же эти ужасные случаи, наподобие того, как у нас подводные лодки заглушили всю связь, американские наши друзья, её взяли в коробочку эсминцы, и капитан лодки... Осталась от оружия лодка была у берегов США. Он решил, что раз его так глушат, то уже началась война, все, и он уже был готов стрелять прямо вот тут же по заданным целям, ядерным боеприпасам. Почему-то не выстрелил, хотя у него вот все уже, он достал пакет, там было прям написано русским по белому, пора палить.
Да, да, это точно. И опять же, все это очень серьезно. Мы сейчас вот можем, допустим, как-то вот обратиться со своей стороны, со своего времени. Я многие просто вот общаюсь с ребятами, они мне говорят, ну какая ядерная угроза, ну о чем то. Ну вот это вот было, вот когда там был маленьким, когда вы были маленьким, как и я, мы, в принципе, погодки, да. Ну что там эти 80-е года, да, приходили к нам эти тетеньки в школу, наши мордочки мерили детские, на подбирали нам масочки противогаза, да. Мы смотрели с вами диафильмы, да. Ну, что это такое?
Не
ну,
только диафильмы,
ну, и фильмы, да, с соответствующими наставлениями. И нам могут сказать, ну, что вы, о чем вы сейчас говорите?
Бегали в бомбоубежище.
Да, 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 регулярно.
Регулярно.
Вот опять же, нам могут сказать зрители, ну, о чем мы тут собрались, да, вот два старых там известных товарища, да, тут нам сейчас затирать. Ну, 80-е годы остались далеко в прошлом. Ну, какая ядерная угроза? Ну, кто сейчас вот, если посмотреть как на информационные сообщения, ну, там может быть какая-то... Одиозная Северная Корея там грозит всем ядерным, а остальные-то цивилизованные страны, вот они уже такие цивилизованные. Но на это я бы мог бы ответить, конечно, фразой моего папы, который говорит, чем больше в стране какой-то цивилизованности, тем больше замков на оружейной комнате. Ну, это такая у него шутка есть. Он говорит, я когда служил, у нас, говорит, оружие стояло просто вот в нише стены, в стене была ниша, и там стояло автомат Калашникова. Бери, чисть там, что хочешь с ним делай. и боеприпасы примерно хранились где-то в ящике, опечатанные печатью дежурного по роте такого же слата сержанта, как они там же, говорит, рядом там. Вот и все. Когда, говорит, у нас говорит, произошел какой-то случай там самоубийства, говорит, там где-то в какой-то части, говорит, ну, пришел приказ ужесточить порядок учета, скажем так, выдачи хранения и всего остального. Говорит, дежурного заставили капронную нитку, говорит, провести через, говорит, дужки, защищающие спусковой крючок, и тоже опечатать свои печати. Вот на этом они ограничивались. Ну, а теперь-то у нас, да, вот я-то еще когда начинал, например, учиться, у нас курсант ходил с ключами от оружейной комнаты, да, и в войсках ходил, например, сержант, срочник, с ключами от оружейной комнаты, где было оружие. Но уже в процессе моего обучения боеприпасы перекочевали там дежурному по части, например, да. А сейчас есть такие части, где оружие только у дежурного по части, который там майор в звании, там, то есть старший офицер. Ну, то есть, понятно, что доверие увеличивается.
А обер-офицер?
Да, цивилизованность увеличивается, но как-то вот тут даже со стрелковым оружием какие-то проблемы. А ядерное оружие, к сожалению, в мире до сих пор есть. Вот я, может быть, для кого-то открою какую-то там страшную тайну, оно есть.
И почему его... все больше и больше.
Да, его больше и больше. Естественно, совершенствуется не только ядерное оружие.
Средства доставки.
Да, все верно. Ну, как бы это же опять все взаимосвязано. Мы можем иметь какой угодно совершенный там или с огромнейшей поражающей способностью ядерной боеприпасов, но если нет средств доставки, то бесполезно. А средства доставки – это в том числе не только ракеты различного плана,
баллистические,
да-да-да. Это, ну, в зависимости от того, какие задачи решаются, там, стратегические, там, допустим, оперативные или тактические, вплоть до тактических боеприпасов, они тоже есть, вот, и средства запуска
килотонные.
Есть, да. И вот нам там написали, что я там сказал неправильно, что значит, уран обедненный используется в качестве просто, ну, как сказать, керна, который пробивает броню. Я это прекрасно понимаю. Но мне как-то попалась статья очень интересная, не помню в каком журнале, и даже не буду вспоминать, если честно, по-моему, даже в каком-то специализированном, там типа из серии «По опыту Югославии». И там оценивалось именно, как бы сказать, психологическая или общественная составляющая применения боеприпасов с ураном. И наши партнеры, которые организовали Югославию, отметили для себя, что, значит, можно было мочить и тактическим ядерным боеприпасом. То есть, раз все, грубо говоря, скушали это, да, значит, и это можно. То есть, никто, простой обыватель разницы не заметит. То есть, можно. Ну, пока не сделали, но можно. И этот вывод, мягко говоря, не радует.
Плюс же еще есть грязные бомбы.
Ну, да, да. Я сейчас немножко о другом. Что вот наш мир с 80-х годов или там с 60-х...
Сильно ухудшился в плане безопасности.
Да, да.
Очень сильно.
Еще и потому, что мы себя чувствуем, блин, защищенными. Я кого не спрашиваю, все вот у нас специалисты по сериалу «Чернобыль», но когда я им говорю, вот у меня даже этот пункт, я себе пометил, что должен знать каждый советский школьник и каждый советский человек. Что знали вот мы, да? Вот, допустим, сейчас что-то там... Ну, вы смс-ки получаете от МЧС?
Да.
И я получаю. Вы их часто читаете внимательно?
Ну, я начинаю читать, понимаю, что меня это не касается, и бросаю.
Ну, да-да. А как вы думаете, если бы вы получили смс-ку, ну, например, сигнально-воздушная тревога, вы как к ней отнеслись?
Я бы с учетом места моего проживания отнесся бы так. Ну, все, потому что у нас ни бомбоубежищ, ни укрытий, ни хрена вообще теперь нет.
То есть, философским спокойствием. Большинство людей, которым я задавал такой вопрос по поводу радиационной опасности, химической тревоги, собственно, я сейчас перечисляю для людей, кто не знает, сигналы гражданской обороны. Они, кстати, остались те же самыми, и у МЧС они такие же, как ни странно. Да? Так вот, люди на меня смотрят, ну, во-первых, как, мне кажется, как на идиота просто. Говорят, что ты несешь, да? МЧС? Я говорю, нет, ребята, стойте. Вот просто предположите, что такое случилось. Вот были такие страны, вот, например, если бы в Белграде, ну, до известных событий, кто-то начал рассказывать, что, ребята, вот вы в Европе живете, ну, не то, что, наверное, не будет спорить, что Югославия-то у нас Европа, да?
О, да.
Ну, то есть, еще нормально, то есть, плоская земля еще пока не победила, и, наверное, все знают, что все-таки вот это вот континент Европы, и там она находится, да?
Это причем в Восточной Европе, Европе было самое развитое государство вообще, была Югославия, витринное, я бы сказал, государство.
Так точно. И вот представьте, вот вы попадаете на машине времени в прошлое, начинаете Югославу рассказывать, что вас сейчас будут бомбить. Над вами бы смеялись, я честно вам скажу. В центре Европы, ну, практически, да, там, в Европе, елки-палки, бомбы на город, на большой город.
Да еще на столицу.
Да вы что? Да не поверю ни за что.
Мне не надо никакой вообще никакой машины времени. У меня там буквально, вот, наверное, месяца за три до начала военных действий моя мама по научной линии была в Белграде на филологической конференции. Там никто даже... Тоже подумать, война, да вы чё? Какая война? Вы больные.
Да, да. То есть, об убежищах, как вы сейчас сказали, вообще никто не говорит. Все воспринимают это как плохую шутку, понимаете? То есть, ты подкалываешь, да, там, ты смеешься над нами. Но я тоже, вон, я... Мы слайды наставим, а я просто вам буду показывать, да? Чтобы удобнее да. было. Да, вот так вот сделаю сейчас, вот смотрите. Ну, момент, я тут опять подготовился, просто не распечатал. То есть, это вот наш любимый Минитмен.
Так точно. Ополченец, значит.
Да, 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 да. UGM тоже прекрасно выглядит. Я потом ставлю это, чтобы понимать, что вот у наших заклятых друзей оно есть. А, это, кстати, вот ну, у нас была поездка на Донбасс, да, и мы выступала там группа «Строки и звуки», я рассказывал в Донецком национальном университете. Слайд случайно попал, я просто скопировал сейчас. Вот что я хотел показать. Бомбоубежище. И в ролике, ну, отчетном за этот концерт, там в кадр снимал даже не я, а Сережа Феркель, который был вот, ну, приглашенный фотограф, вот этим вот «Утро в тебе» эта группа и «Строки и звуки», да. И он так в детском доме и в национальном этом университете он на эти бирки внимание обратил. Его это тоже, вот это детский дом.
Укрытие.
Укрытие, да.
Туда.
Да, да, туда идти, да. И вот я уже как-то упоминал, что в свое время я проигрывал со своими знакомыми из Украины несколько споров. Почему? Потому что они меня сражали наповал одним аргументом. Когда я им что-то рассказывал про них, да, они мне говорили: «Максим, елки-палки, у вас было две чеченских, у вас фактически было две гражданских войны, а у нас ни одной, ну, до известных событий, да, ни одной». И как вы думаете, вот если, опять же, до известных событий можно было приехать, например, в тот же Луганск, Донецк, в Кировск, и там рассказать людям, что, ребята, у вас там бомбоубежище, это будет очень актуально. Я тоже думаю, что большинство не поверило, потому что, ну, расслабились мы, да, вот так получилось, что расслабились, нас расслабили.
Ну, оно, скажем так, не то чтобы не поверили, дай бог, чтобы не поверили, вопрос-то не в этом, тебе просто не поняли бы, потому что... Это выпадает вообще из современного когнитивного поля. Какое бомбоубежище? Зачем? У нас гораздо опаснее бомбы, если тебе тарифы на ЖКХ повысит. Ну, как это представляется любому нормальному человеку? Потому что ты с этим сталкиваешься ежедневно. Вот. Вот нам бы светофоры поставили, наконец, в нашем сраном Мурино, извините, богоспасаемом городе Мурино, на главном перекрестке города. Там нет светофора уже два года. Вот это конкретно люди поймут. А бомбоубежище зачем? Чтобы оно что делало?
Просто стояло на балансе, там всех отвлекало, его еще обслуживать надо.
Так точно.
Бомбоубежище – это достаточно серьезная конструкция, и требует оно очень серьезного квалифицированного инженерного обслуживания.
Обслуживание, комплектации да. всяким разным.
Так вот, раньше любой советский школьник и любой советский гражданин из-за того, что, особенно вот если взять, допустим, разгар такой дружбы активной, там, 82-й какой-нибудь год, любимый 83-й, как раз наш любимый этот ковбой Рональд. Батькович Рейган там заведовал соединительными государствами Америки. То есть, было весело. Даже школьники, говорю, тренировались. Вот, представляете, вот, допустим, ребенку в первом классе рассказывать, например, про действие ядерной бомбы, про действие нейтронной бомбы. И ребенок знал, да, и ребенок знал, что есть, значит, у нас воздушная тревога, есть сигнал радиационной опасности, есть сигнал химической тревоги. И что вот по этим сигналам он, собственно, должен-то и делать, да? И, опять же, сейчас кого-то спрашиваешь, все такие глазища делают, то есть, ну, просто не то, что понятно, что этих убежищ нет, они или переквалифицированы как-то, или просто вот уже демонтированы, разрушены, может, где-то они и есть, наверное, я даже знаю, где есть, есть профильные предприятия, которые, например, до сих пор работают на оборонку.
Всякие алмазанты и прочее.
Вот у этих ребят есть, и у них там все нормально, и с обслуживанием в том числе, но для простых горожан, для простых городских жителей, зачем это дорого? Ну, мы же сейчас, мы сейчас при капитализме живем, каждую копейку считаем, зачем нам это надо, вот, ну, как бы сказать, держать на балансе, да, в каком-то там районе? И действительно, вы правы, тарифы на ЖКХ волнуют людей больше, там, повышение каких-то других цен, там, да, там, не знаю, там, налогообложение. Почему? Да потому что меркантильные ценности. Да, мы все живем в очень сильном материальном мире, и когда там у нас эта бомба упадет, да?
Мы упадет ли? Мы можем не дожить.
Мы можем не дожить из-за хорошей медицины, в кавычках, опять же, из-за того, что нас там кто-нибудь там за долги выкинет из квартиры, мы ипотеку не в состоянии платить или там какой-то кредит погасить. То есть, да, это существует, тут без вопросов. Поэтому действительно сам социальный запрос на все это очень сильно изменился.
А вот бомбоубежище у нас в Питере массово сдают под офисы теперь.
Ну, да, еще, кстати, мне кажется, очень антуражно, да, с такими дверьми, например, там, на
задвижку. С кремольерами.
Да, да, с кремольерами. То есть, я к чему это все, да, что не просто так произошли эти изменения, не то, что там народ оглупел там в один момент, да, изменился, прежде всего, ну, социальный строй у нас, да, общественно-экономическая формация поменялась. И из-за этого, из-за изменения базиса поменялось исключительно все. И действительно, мы живем сейчас в таком скотско-материальном мире, и вот эти все какие-то там непонятные вещи для нас стали, ну, каким-то далекими. И, опять же, возвращаясь к теме выживания, сейчас волчий закон выживания. Мы же говорили уже про доживальщиков, которые сами выживают, то есть, ты убежал в деревню, вовремя смылся, узнал там все, смылся, и там доживаешь. Ходишь за ништяками в город, бочишь там зомбаков или там бандюганов каких-то, ну, в зависимости от того, какую реальность ты попал. А бомбоубежище – это что-то вообще с другого мира, то есть, даже с другими моральными устоями. Я вот тут просто, ну, приготовил несколько, как бы, опять же, таких презентаций, вот эта вот гражданская оборона, да, такие вот, были такие фильмы, диафильмы, да, вот. Я, наверное, об этом уже говорил. Вот обратите внимание, вот я просто вам покажу картинку, я ее тоже вставлю сюда. Это вот как раз про убежище и укрытие. Это одна из тем, которые показывали, в том числе и школьникам. Обратите внимание, что здесь действующие лица – это школьники.
Да.
И в данном случае пионер, мы опять же вставим этот кадр, помогает бабушке пройти в бомбоубежище. Здесь все кадры такие, знаете, вот они, не, они и за гражданскую оборону, и носят воспитательный характер, где там показывают про соблюдение норм гигиены. В данном случае сейчас я вот там найду какой-нибудь, вот как люди сидят, чем они занимаются, да, вот что бабушка вяжет, дети читают, да, то есть люди не какой-то дурью маются, они не в телефон втыкают, да, моют руки, да, мальчики готовят еду, то есть это чистая вода. Мужчины, если нет возможности или эта возможность пресечена, например, электричество пропало, и не может система фильтровентиляционных установок снабжать ваше бомбоубежище, соответственно, чистым воздухом,
ну, а вот, ручки пожалуйста, крутить.
Посменно организована работа людей, которые вращают ручку и приводят в действие ручной насос, который, соответственно, по воздуховодам, через фильтры все доставляет. Обратите внимание, все в команде, взаимопомощь, то есть воспитательные моменты, опять же, да, вот опять же бабушка, фонарики, пионер помогает, там вот мать с ребенком, то есть все это сейчас как это воспитывается? Ну, максимум, что ты должен свою семью там откуда-то вытащить или, наоборот, их спасти. Мало того, что сейчас действительно сделали, что вот спасение утопающего – это дело самого утопающего, да? Плюс еще и сам прицел у этого утопающего сместили на какой-то шкурный интерес вот себя спасти и нахапать этих ништяков, чтобы потом где-то в какой-то норе отсидеться. Будь то пещера или там какая-то деревушка, ну или каким-то кланом там максимум объединиться в какую-то банду, ну или группу, называйте как хотите, как-то выбиться. То есть, да, может быть сейчас кто-то скажет, ну вот мы там живем там в Центральной Сибири, на Урале, и до нас никогда ничего не дойдет. У нас нет таких угроз внешних, да, которые могут нам там как-то вот шкурку попортить. Более того, у нас нет каких-то объектов, которые будут представлять стратегический интерес для того, чтобы, допустим, какой-нибудь Трайтон прилетел туда по баллистической траектории, залетел, так сказать. Ну, что я могу сказать? Как правило, кроме этого, есть еще и природные катастрофы, и технологические катастрофы.
Во-первых, если вы живете в стране, находясь где-нибудь под Иркутском, например, если вдруг долетит до Ленинграда и Екатеринбурга, а вас не прилетит, ну, потому что стрелять некуда, достаточно того, что вам перестанут давать электроэнергию, например. Вот так вот достаточно, чтобы современный город просто превратился в джунгли.
Это верно. Нельзя еще забывать, что, опять же, вот кроме военной угрозы существует, объективно существует вероятность какого-то стихийного бедствия элементарно
опять
и какой-то технологической
опять
катастрофы.
Же, посмотрите за окно, это происходит с регулярностью, к сожалению.
Конечно, конечно, конечно. И неважно, что случилось. Вот на самом деле, вот если так разобраться, вот ты сидишь где-нибудь там в каком-нибудь дыре, да, и думаешь, вот ко мне не прилетит. Действительно, к тебе непосредственно какая-то там ракета, она не прилетит. Да? Но когда случится это, как вы привели пример правильно, в каком-то там Екатеринбурге, Иркутске, Томске, нельзя забывать, что это катастрофа, техногенная или военная, неважно, да, она не будет локализована вот в масштабе вот этого города, там все передохнут, типа, знаете, вот в Москву прилетит ядерная бомба, ну и хрен с ними, с москвичами, да, так им и надо, как некоторые на периферии радуются. На самом деле, мы же знаем, что как раз вот убежище и укрытие, они не только нас ну, как бы защищают непосредственно от каких-то факторов, да, вот, ну, поражающих. И тут опять же спрашиваю специалистов по сериалу «Чернобыль». Назови мне поражающий фактор ядерного взрыва. Неважно, какой он природы, мне вообще плевать. Тут долбанула электростанция какая-нибудь под Нижним Новгородом, атомная там, да? Ну, или еще где-то там, под Ленинградом, у вас же тоже тут есть.
Есть Асомбару.
Да. Или это действительно какое-то там прям баллистическая ракета неприятная прилетела, естественно, с боевой частью. Да, вот расскажите мне, какие. И начинается. Я говорю, ну, называй по пальцам. Опять же, любой советский школьник, любого советского даже производственника, лови 80-е годы, спрашивай, что это такое, и он тебе расскажет. Именно поэтому, кстати, в тот же Чернобыль, когда поехали ребята, они были практически все грамотные. Вот я тут слушаю один раз, что вот там Советский Союз обманул бедных срочников, ребята.
Их с первого класса учили. 80-е
годы, да, попадая в армию, там, во-первых, с первого класса учили, во-вторых, в армии защита от оружия массового поражения, это была практически первая тема, которую там отрабатывали, ну, по всех занятиях, ну, при занятиях на боевой подготовке. То есть, а если офицер, который преподаватель для солдата, что он не знает поражающих факторов ядерного взрыва, да вы о чем? Все те ребята, которые туда поехали, они были все, в принципе, ну, не сказать, что прям все отлично подготовлены, но более-менее подготовлены. И не в сравнении, вот с современными лучше вообще не сравнивать. Так вот, про поражающие факторы.
Я просто к тому, что когда мне рассказывают в сериале «Чернобыль» или типа того, что там люди, которые приехали тушить атомную станцию, и они были не в курсе поражающих свойств радиации, да вы что? Вот ты можешь быть двоечник полный, но ты же не дебил в медицинском смысле. Конечно. Ты должен был быть конкретно дебилом в медицинском смысле, чтобы не знать, что приехав тушить атомную станцию, ты подвергнешься радиационной угрозе. Вот. А войска РХБЗ, они стояли на страже и проводили регулярно учения. Личный состав знал, что такое химзащита, зачем она нужна, эта химзащита, как ей пользоваться и какие могут воспоследствовать...
Разумеется. Все прекрасно знают, что такое дозиметры, индивидуальные, ДП-5В, например. Все умели им пользоваться, ну, там, в зависимости, естественно, от поражения. Потому что мы сейчас говорили про атомную станцию, может долбануть химический завод, он там в Дзержинске под Нижним Новгородом есть, тоже будет не очень хорошо. Более того, есть производства, которые так или иначе связаны с какими-то неприятными для человека веществами. В том числе и в такой форме, как газ. Да, ну, на самом деле... Не обязательно должно быть газ, прям уж газ, это может быть взвесь
может быть,
да, которая тоже хорошо может поражать, да, имеется в виду, своими токсичными свойствами человека, то есть вообще будет неприятно. То есть здесь не обязательно, чтобы это был непосредственно ядерный взрыв, может быть техногенная катастрофа на предприятии, и тогда случится, например, воздействие ударной волной, это первое, что к тебе придет, да? Если это ядерный взрыв, естественно, будет проникающая радиация непосредственно, которая
сначала
случилась
вспышка,
во время.
Световая
да,
волна,
да, да, да.
Потом ударная волна в твердых средах, потом воздушная ударная волна, а потом уже и накроет радиацией.
Да. И впоследствии, допустим, может сформироваться из очага, допустим, вот эта вот радиоактивная пыль поднимется в воздух, и с осадками будет падать туда, куда упадет, куда ее оттащит, например, ветер. Да, и если ты сидишь где-нибудь там, ну, в каком-нибудь там деревне, там, не знаю, Светлый Путь, да, далеко от города, даже 200 километров, не факт, что это облако с радиоактивными осадками лично в твою деревню не придет. Может случиться печалька, то есть закон подлости, да. И вот, опять же, каждый советский школьник это знал, вплоть до того, что там, допустим, что 1 километр за 2 секунды, допустим, если мы берем аналог, вот 9 у нас августа Fat Man, то есть толстяк, был сброшен на второй город, то есть на Нагасаки. 6 числа был Хиросима. И вот это вот 40 этих килотонн, да, то есть вот, пожалуйста, 1 секунда, 2 километра ударная волна прошла. Нормально так? За 1 секунду что вы успеете сделать? И поэтому, когда говорят, вот там бедных солдатиков, вот смотришь хронику, они там взлет-посадка, типа там вспышка справа, вспышка слева, вот офицеры-твари издеваются, а потом, представляете, жара, а они им кричат, радиационная опасность, они, значит, респираторы на морду и одевают ОЗК, ну, общевойсковой защитный комплект в виде чулочков, которые подвязывают, и плащиком, да, там.
Которые тоже подвязывают.
Да, которые тоже подвязывают с перчаточками. А вот особые сволочи, вот об этом, кстати, Водовозов здесь рассказывал, или не здесь, ну, где-то рассказывал Водовозов, как раз он уже такой врач, специалист.
Да, доктор Водовозов.
Да. Он рассказывал про действие по сигналу химической тревоги. Это же вообще зверье, понимаете? Это же как нужно над человеком издеваться, чтобы заставить его, значит, сначала выполнить вот этот. Он же двойной на мотив, то есть, когда химическая тревога, ты должен влететь в противогаз, значит, резко раскрыть, значит, плащ общевойскового защитного комплекта, убрав под себя, скажем так, все снаряжение, оружие, сесть в виде такого, такого холмика с капюшончиком, плащиком, закрыться как палаточкой и следить. А потом идет вторая часть этого норматива – плащ в рукава, щелки, перчатки одеть. А потом еще на учениях бедные эти солдатики, понимаете, ну или там профильные спецы, они еще бегают по какому-то району, который, который соответствующе подготовлен для этих учений. Например, вы вспоминали там про хлорпикрин, да, то есть да. Такой светочивый газ, газ очень неприятный так, да. И вот его используют, да, в основном, да, именно в учебных целях, да. И вот говорят, вот там как это так. Так вот раньше этим занимались даже на предприятиях. Представляете, работники и школьники этим занимались. И неважно, что случалось вот с этими людьми, с советскими гражданами. Будь то война.
Военные части возили специально.
Конечно, конечно. То есть, неважно, что бы там вот действительно вот такое вот бы случилось. Вот, потому что чем сложнее становится мир, чем он более становится такой технократичный, да, естественно, тем больше вероятность даже просто техногенной катастрофы.
Ну, карта угроз растет, разумеется.
Конечно, конечно.
Раньше у вас был из угроз медведь и соседний монгол.
Да.
Собственно, все. А, наводнение, река разольется. Собственно, все эти угрозы были столетиями знакомы, и местная средневековая гражданская оборона отличненько с ними справлялась.
Все верно.
Медведю одно средство, наводнению другое, сбежать, монголу – третье средство. Все, а у нас теперь, кроме медведя, реки и монгола, есть завод химический, завод по производству ядерных, ой, прошу прощения, просто какой-то взрывчатки. У нас есть плотины, которые могут, может прорвать. Есть вырубка леса незапланированная, которая может опять же привести, например, к наводнению. Ну и, в общем, давайте перечислять вот это вот все, и мы придем к тому, что у нас просто тупо возможности, что вся эта сложнейшая сеть обеспечения жизни и производства материальных благ, она где-то может дать слабину. И вот каждый момент этой слабины может окончиться катастрофой. А мир усложняется с каждым днем, соответственно, этих звеньев слабых.
Становится больше.
Конечно, чисто исходя из математического ожидания. То есть математическое ожидание техногенной, хотя бы техногенной катастрофы при усложнении мира, оно все меньше. Потому что возможностей больше.
Ну, из таких советских примеров на ум приходят два глобальных. Один 26, конечно, апреля соответствующего 86 года, когда Чернобыль, да. О котором вы уже тут рассказывали, даже анализировать сериал, да. Чернобыль, да, вот этот, да, который там дело. Относительно недавно был. А второй – это 7 декабря 88 года, это землетрясение в Армении. Да. Да. То есть, это как раз два таких примера. Один связан с техногенной катастрофой.
Другой – природный.
Такой активный. Другой – природный, да. Причем природное оказалось гораздо...
Значительно страшнее,
да, чем, как бы сказать, техногенная. И, опять же, подготовленные люди, войска, предприятия, в то время советские предприятия, они не без недостатков, но в целом решили задачу.
Кстати, во главе с тем же самым Щербиной, если мы говорим землетрясение в Армении, то именно Щербина, ликвидатор Чернобыльской аварии, ликвидировал и последствия землетрясения тоже.
Именно потому, почему я вот вначале сказал, что вся... Весь процесс выживания, вот если его глобально взять, да, там не одного человека, а глобально общество, да, это сложно организованный процесс. То есть нельзя выжить вот, ну, в хаосе, да. То есть, скорее всего, хаос приведет к тому, что вы, наоборот, друг друга убьете. Ну, например, паника в метро. Представьте, там кто-нибудь там, ну, стрелять начал даже
после петарду кинул.
Уже. Петарду кинул, да. Там взорвалась петарда, взорвал, а там террористы, и все люди просто друг друга подавят. Вот и все. То есть даже от петарды никто не пострадает, а на эскалаторах и панике, да, пострадают, в узких местах пострадают там десятки, да, могут умереть там и сотни получить какие-то травмы, да. А представьте, это в масштабе города, например, такого, как Чернобыль, да, или город, несколько городов, то есть даже до Тбилиси дошло землетрясение, которое случилось в Питаке, да, Ленинакан, Спитак, то есть там же тряхануло так, что, по-моему, в Спитаке там до 10 баллов доходило, то есть это ж...
Почти максимум.
Да, это максимум по 12-бальной шкале. То есть, здесь в данном случае, опять же, про какое-то индивидуальное выживание, ну, наверное, может и стоит говорить, но в рамках коллектива, опять же, как когда вот, допустим, мы анализируем любую практику, чем занимается человек, да, вот человек – это все-таки коллективный, ну, как бы сказать, индивид, он все равно действует в коллективе, его нельзя противопоставить коллективу. Противопоставляя коллективу, он умирает всегда. Чем бы он ни занимался, да? Любая наша деятельность, по сути, да, которая приносит конкретный результат, это коллективная деятельность. Производство организовать делает коллектив. Оборону организовать, любую, коллектив. Да? Гражданскую оборону, да, или спасение кого-то, коллектив. Но нет такого, чтобы вот кто-то пришел, да, и тебя за шкирку вытащил. И здесь мы как раз подходим вот к очень важному моменту. Чем советская гражданская оборона отличается от современной МЧС? Тем, что советская гражданская оборона, она...
Была гражданская.
Да, точно. Она была гражданская. Она проникала во все сферы общества и охватывала всех граждан, в том числе и детей. То есть ребенок, это самое главное, что ребенок в школе понимал, куда ему идти и как организовываться. И для многих родителей это очень важно. Вот представьте, допустим, большинство родителей работает где-то черт знает где. Да, ребенок в школе. Ну, ты его отвез в школу с утра, вот сейчас, да? И уехал на машине работать куда-то, на другой конец Москвы, Санкт-Петербурга, другого города. У вас будет сердце на месте, если что-то вообще случится? Землетрясение там.
Да, да вообще непонятно, что делать, да, откровенно да. говоря. Да. Потому что в советское время мои родители были 100% уверены, что есть учитель, пионер-вожатый, кстати.
Угу.
Мы все внутри, во-первых, мы организованы внутри класса, а в самом классе мы организованы в пионерские звездочки. Соответственно, у нас готовый отряд, который просто мы знаем, что вот у нас вожатый, вот мы за ним раз пошли, вот мы по парам построились, и колонны проследовали в бомбоубежище, в которое мы уже ходили, блин, десятки раз. Мы с закрытыми глазами днем и ночью туда можем дойти. Хоть в составе группы, хоть в одиночку, мы знаем, куда залазить, как туда стучаться и прочее, прочее, прочее. Или спустимся в подвал школы. Короче говоря, мы знаем. Что делать? Мы с первого класса мы репетировали, вот тупо репетировали. Конечно. Что делать при пожаре? Нас со школы регулярно выводили. Было учение по пожару.
Угу.
Пожалуйста, вот звучит пожарная тревога. Мы знаем, что это учение. Но однако мы там 20 раз за год мы выходили из школы организованно, чтобы никого не потоптать. Сначала мелкие, потом все, которые постарше. Вот, значит, учителя формировали там эти самые живые коридоры. Кто сюда, кто туда, человек с повязкой, его нужно сразу слушаться, все.
Угу.
Это, да, конечно, это не воспринимало детьми вообще как что-то серьезное, но оно не могло бы восприниматься. Это был хороший.
Ну, любые учения, они, в принципе,
хороший, это учение. Хороший повод закосить от учебы, кстати.
Угу.
Максимум. Но если бы, не дай бог, у нас в школе, например, случился пожар, такого не было, но вдруг. У меня бы там мама, папа бы точно знали, что дети все знают, как выходить, их выведут. И дети не запаникуют, потому что они уже это много раз делали.
Пускай даже в игровой форме.
Да.
Еще один важный момент, что ребенок то же самое был уверен, что с его папой, мамой ничего не случится. Потому что на родном заводе раньше всех подадут какой-то сигнал. Ну, если, опять же, не на самом заводе случилась эта катастрофа, и... Ну, просто вывело из строя эти средства оповещения. Да, значит, соседний завод подаст сигнал. И точно ребенок был уверен, что ответственные специалисты на заводе, да, из этой же гражданской обороны, возглавят эвакуацию взрослых ровно так же, как возглавит учитель и другой наставник, скажем так, старшей группы, старшей звездочки, там, неважно, там, да, ответственные за вот эту гражданскую оборону в классе. Также, ровно так же, как у взрослых, это будет и у детей, и также будет у взрослых. И что родитель был уверен за ребенка, что ребенок был уверен за родителя. И была система, ты точно знал, куда обращаться, как, что там, ну, на местах имеются эти штабы гражданской обороны, при местных исполкомах, там, при местных вот этих вот, опять же, органов власти. Плюс, опять же, полное содействие и поддержка армии действующей, соответствующей техникой, например, инженерной. Все это да. А вот сейчас, например, вот я просто общался с родителями, как раз вот готовясь к этому ролику, специально спросил. Мне сказали, что есть только тренажи по пожару в школе. То есть, вот пожар, да, отрабатывают, и то не во всех. То есть, я спрашивал.
Всех. Очень далеко не во всех.
Я задал еще один вопрос. Я сказал, хорошо, а вот самое актуальное. Я вот помню, что у нас, ну, правда, не в школах пока, но, например, в Керчи были события крайне неприятные, да, и...
Ты имеешь в виду со стрельбой?
Со стрельбой, да-да-да, в этом, на Б. Хотел сказать Белореченский. Какой Белореченский? Чего я? Благовещенск.
Благовещенск.
Благовещенск. О. Белореченск. Простите.
Ну, почти.
Нет. Белореченск – это Краснодарский край.
Я понимаю. Благовещенск – это
Владивосток. Да. Совсем не попал, просто оговорился. Еще раз. Вот случились эти известные события, да, ну, стрельба в школе, в смысле, стрельба в колледже. Как интересно там вот с эвакуацией, вот в случае вот таких. Вот сейчас это становится актуально. Там вообще кто-то такие вещи рассматривает?
Нет, конечно. Даже не пытается.
Ну, тогда, ой, да. Ну, с заводами все понятно тоже, да. То есть, я вот, если это коммерческие предприятия сейчас, я тоже там задавал вопросы, которые, там, неважно, что они производят, от автомобилей, заканчивая там, например, пластиковыми окнами, как маленькое предприятие, Там-то не всегда сейчас в угоду прибыли, зачастую даже требования безопасности элементарно не соблюдаются. Да, вот, ну, ТБ.
Зимняя вишня, добро пожаловать.
Да, лошади, вишни, там, где противопожарка не соблюдалась серая. Тут недавно у вас же тут арену сносили, тоже человек там попал, ну, в плане погиб, да, потому что...
Ну,
да?
Арену сносили-то просто по-идиотски, откровенно говоря, потому что это, как обычно, было передоверено по 3 раза субподрядчикам. Ну, чтобы сэкономить.
Все верно.
Вот.
Все верно.
А непосредственно исполнители там оказались просто какие-то олени, откровенно говоря. Потому что все это рухнуло настолько по-идиотски. Ну и плюс человека загубили.
Конечно. То есть получается элементарные нарушения требований безопасности наличествуют. И они объясняются очень просто. Прибылью. Ну, в плане, что в погоне за прибылью. Поэтому мы забиваем на все, что нам как-то эту прибыль уменьшает. Да? Ну, вот и все. А гражданская оборона, вы уже сказали, это же прям такая затратная статья, что мама не горюй. И поэтому, а сколько там этих МЧС, там, да? Там, не знаю, там 150 тысяч пожарных частей, да, и 7 тысяч там с копейками, 7,5, по-моему, самих МЧС. Ну, в смысле, это войск. Да?
И самое главное, чтобы если бы их было там в 2 раза больше, это же ничего не меняет вообще, потому что, как ты совершенно справедливо заметил в начале беседы, к каждому гражданину не подойти и за уши его откуда-то вытащить невозможно. То есть, значит, что вывод такой, что граждане должны быть организованы для того, чтобы помочь друг другу. Угу. Вот есть смысл, что-то гражданская оборона, граждане обороняются.
Ну, да, 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 да. И вот теперь мы тоже подходим к такому интересному вопросу. Вот у нас сейчас есть свобода, да, там всякая вот, прям какая есть свобода, в отличие от тоталитарного Советского Союза, где всех зараза заставляли, представляете, детишек в противогазах тренироваться, солдатиков бедных мучили в этом УЗК, да, бедных работников, вместо того, чтобы они там деньги зарабатывали на предприятии, да, а их там уравниловкой уравниловали. Уравнили,
как-то. Уравнивали.
Да, уравнивали, выравнивали, да. Еще и заставляли там гражданской обороны там тренироваться. То есть, вот дурью маялись, короче, да. А мы сейчас свободные граждане. Что ж нам мешает, вот, я не знаю, там, кварталом организоваться, выкопать себе бомбоубежище, как-то его снабдить, там, да, там. Или, например, вот были же какие-то события, связанные с Крымском, там, да, вот, стихийное бедствие, да. Смерч, все. Что-то я вот не припомню, что граждане, вопреки нашему вот людоедскому государству, тому людоедскому, который был Советский Союз,
этому.
И этому еще хуже людоедскому, потому что каждый же либерал же знает, что у нас вот ничего не изменилось, что, так сказать...
А Путин – это же КГБшник, да, и коммунист.
Да, 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 и да, бывший. Так вот,
он не бывший, он сам сказал, что партбилет дома лежит.
Так, нет, так,
явный сталинист.
Я про КГБшник. Ну, не суть важно, бывших не бывает. Короче, смысл в том, что а почему ж не вопреки? У нас же все вопреки, да, там, допустим. Почему вот не вопреки? Почему сейчас какая-нибудь ерунда случается, даже элементарный пожар? И мы видим вот такое, да? Ёлки-палки, да если бы, ну, просто вот представить, да, вот объем. Конечно, это вообще очень некорректное сравнение. То есть нельзя сравнивать, например, катастрофу в Чернобыле, да, вот с современными, какими-то вот относительно современными катастрофами, которые случились. Ой, анализируя существующую структуру МЧС, которая, как бы она, вот она может быть мега экипирована, мега мобильна, да, но граждане не организованы. Она их просто тупо не успеет спасти, потому что не сможет организовать. Вот и все для этого спасения. Чтобы их спасти, их нужно сначала организовать.
Естественно.
То есть, если бы что-то случилось вот сейчас, наподобие Чернобыля, или, не дай бог, вот этой спитакской трагедии, я вот даже вообще не представляю, что бы было. То есть, вот реально был бы апокалипсис, который вот мы рассматривали с вами в этих вот книгах вот этих писателей, да? То есть, была полная задница. А раньше, говорю, вот как-то вот все-таки у меня лично, да, вот к тому отношению и к тому подходу деловому к гражданской обороне уважение все-таки больше.
Пиетет однозначный, потому что сейчас, если происходит какая-нибудь фигня, ну, самое элементарное. Появится сотрудник в форме МЧС и скажет: граждане, проследуйте, пожалуйста, в том направлении. Что сделают граждане? В самом лучшем случае все свободные личности начнут задавать вопрос: а почему вы думаете, что туда? А зачем? Возможно, вы должны предложить там несколько более лучшие варианты. Ну, в общем, короче говоря, вместо того, чтобы когда человек с погонами спокойно сказал: товарищи, у нас жопа, идите туда. Все начнут не идти туда, построившись в колонну по 2, по 3, по 4, потому что они просто не умеют так строиться. Начнем, все, это навык утрачен начисто просто, его просто больше нету у граждан. они начнут задавать вопросы: зачем и куда идти? Почему? Почему вы так думаете? Это ваше мнение? Блин, ну все, у вас времени 3 минуты на то, чтобы проследовать, а все, уже 2.
А вообще авторитет перед человеком в погонах, он в данном случае утерян очень сильно.
Это благодаря действиям начальства людей в погонах. Они действуют так, что сейчас конкретно засмотришь на милиционера, полицейского, и просто даже не понимаешь, а почему этот человек себе берет штраф? Он кого представляет? Я понимаю, что он представляет государство, ему за это деньги платит. Но какого черта? Я считаю, что я ничего не нарушил. Почему с меня берут штраф? Это что, бандит какой-то? А то, что у него погода, мне вообще наплевать.
А вот в этом рейтинге уважения, ладно, там, ну, может, там ФСБ, ну, просто вот такой, как сказать, пацанский анализ, да, ну, нас все любят спецназ. Да. Это считают, что нормальные ребята. Да. Что войсковое, что там какие-то подразделения.
Альфа, вымпел.
Ну да, да, да. Это все, это хорошо. А вот, например, уважение, например, к рядовым сотрудникам, к рядовым оперативникам, будь то полицейский, там, оперативник ФСБ. Оперативник ФСБ, а что, разве такие есть? Бывают такие. Я говорю, а что, ФСБ только альфа, что ли?
Да.
И вымпел.
И шпионы.
Да, и шпионы, то есть СВР, да. К рядовому сотруднику в погонах уважения вообще нет. Хотя это вот рабочая лошадка, как раз которому и взятки даже не то, что не дают, ему просто не предлагают. Да,
ему не светит взяток.
Да, он нафиг никому не нужен, да, но он все на себе тянет, да? А сотрудник МЧС, он в этом рейтинге вообще где?
Да нигде.
С погонами. Ну, вот, то есть, вот по престижу, да, тут вы его слушаться. Слушаться вы будете того человека, за которым авторитет признанный. Ну, то есть, он придет. А так, я боюсь, что вот этот человек, если он придет и толпе что-то объявит, они его не то что там, они его посылать начнут. Вы там, говорите, спрашивать, они его посылать будут.
Я сказал, в лучшем случае. Да.
Он говорит, пошел ты, туда-то, туда-то, я что, дом оставлю, у меня там, смотри, там итальянским кирпичом отделано, камин там, английский дуб там, бабушкин сервант там, не знаю, там, с фамильным золотом, да он там, он накопается, как в том же Крымске это наводнение было, все сидели в домах, да, некоторых оттуда там чуть ли не силком вытаскивали, говорит, ребята, сейчас вы утонете к чертям собачьим, нет, вы что, потому что мы тоже, у нас же сейчас вот эта мещанская вот эта вот мораль, да, раньше советский человек, да нафиг, отстроим заново, да, мы же отстроили после войны, да, там, грубо говоря, да, подняли, господи, страну. Да.
Ни у кого никаких сомнений не было, что бы с тобой ни случилось, во-первых, да, тебе железно предоставят временное жилье, а после него не менее железно новое постоянное жилье. Сейчас, прошу прощения, человек строил тот самый дом, дом мечты, конечно же, и на этом его материальное благосостояние кончилось. Все, он второй дом сам себе построить не сможет. Поэтому ему лучше утонуть вместе с домом.
Да.
Вот
да.
Тупо. Потому да. Что когда была вот эта вот жуткая фигня под Иркутском,
угу,
когда там плотины, сданные не по ГОСТу, прорвало,
угу,
вот какой сигнал власть дала населению? Бросать все и бежать, спасать свою жизнь? Ради чего? Ради того, чтобы, ну да, ты спасешься. Это уже неплохо. Но. Вот вам сейчас компенсацию за дом выплачивают. Сколько там? 100 тысяч рублей?
Угу.
Это вы на него новый дом построите на 100 тысяч рублей? Или, прошу прощения, палатку купите хорошую? Палатку, да, хватит купить палатку.
Ну, с семьей же в палатке тяжеловато немножко тяжело жить, да, так, особенно в Иркутске.
Как-то вот мне тоже кажется. Ну, что власть там? А, да, так все. Почему? Потому что оказалось внезапно, опять же, это сигнал замечательный, что вы представляете, кадастровая стоимость жилья, которая утонула, оно резко понизилась. Ваша недвижимость очень дешевая вдруг. Но в самом деле смытый дом он стоит несколько дешевле не смытого. Ну а поэтому и компенсация. Почему вы думаете, что вам должны 15 миллионов, что ли, вам должны? До какого перепуга? 100 тысяч. Хватит, а в советской, да. И поэтому все знают, что терять нам, в общем, нечего. И поэтому, естественно, все будут цепляться до последнего за какие-то там эти самые последние следы своего материального благополучия.
Ну, с одной стороны, лучше действительно утонуть. Вроде бы как там, да, божья воля, все дела, там утонул и утонул, да. А представляете, допустим, оставил дом, а тебе компенсацию там за 15-миллионный дом 100 тысяч. А самоубийство – это грех.
Да.
После такого-то, да, ой, ё-моё, и пошел там или вешаться, или стреляться, думаешь, ну куда? Ну, действительно так. И шутить над этим, конечно, не сильно хочется.
А это не шутка, это самое что главное. Да. Какая же это шутка? Это только что у нас происходило вот летом на наших глазах, вот только что. Там тут же, вот тут же в зоне бедствия, тут же в зоне бедствия, прошу прощения, хлеб, одна буханка стала стоить 100 рублей.
Угу.
Это власть нам какой сигнал дает, что вас, во-первых, никто оборонять не собирается, вот, а во-вторых, лучше бы и не обороняли, если соберутся, иногда так. Поэтому, конечно, уважение к человеку, это мы с этого начали, правда? Угу. Уважение к требованиям человека в погонах никакого нет и быть не может в таких условиях.
Да, все верно. А вот я сейчас зачитаю специальное определение гражданской обороны. Наконец оставил, да?
Да.
На вкусное, как бы под вывод, да? Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера. Организация ведения гражданской обороны является одним из важнейших функций государства с основными частями оборонного строительства обеспечения безопасности государства. То есть, главное здесь даже вот второе предложение, что это функция государства. И как бы мы с вами не организовывались, именно вот эта вот роль, главенствующая роль государства, да, организующая роль государства, она на первом месте. А государство у нас, я сейчас всем напомню, оно капиталистическое тоже, общественно-экономической формации. Здесь все рассматривается через одну призму, то есть призму капитала, призму извлечения прибыли, ну, как таковой. Да. Все остальное никого, ну, по большому счету, не волнует. И поэтому спасать будет то, ну, тот объект, да, например, и в той степени будут спасать, пока это будет выгодно, пока затраты на спасение не превысят, собственно, выгоду. Как только они превысят, спасать вот это, неважно, что это население или это объект, его никто не будет, потому нам, что это невыгодно.
Нам же сообщили вот тут недавно, опять же, когда леса горели летом, что так они же уже горят, вот пускай догорят, и все, потому что тушить их очень дорого.
Да,
и
да.
Правда, тушить их очень дорого.
Ну, кстати, есть еще такая шутка, когда японцы объясняют свое экономическое чудо следующим. Они говорят, нас американцы очень хорошо бомбили, то есть не надо было восстанавливать, можно построить заново. То есть это вот такой подход капиталиста. Да, нормально, а потом инвестиции, все, мы там под них прогнемся, ну, пускай так да будет. Иногда действительно реставрация это такое затратное мероприятие, надо проще построить заново. То, что там люди какие-то погибнут, будут утеряны какие-то ценности, кого это волнует? Ценности какие? Культурные, нематериальные. Зачем? То есть сейчас все именно заточено на материальные ценности. Материальные, даже культурные ценности сейчас, ну, как бы сказать,
измеряют, да, да,
в материальном эквиваленте, да, ну, в долларах, ну, как единицы измерения, да, то есть денежные средства. То есть, что такое? Ну, это капитализм, а капитализм убивает. Именно поэтому сейчас школьник и как работник, и как другой, там, даже тот же военнослужащий, он не защищен. Ни от чего. Ни от той же войны, да? Ни от того же стихийного бедствия, ни от той же техногенной катастрофы никоим образом. И выживание здесь действительно отдано на откуп гражданину. Вот как, вот, как барахтаешься, так ты и барахтаешься. Унесешь ты с дома там какие-то сбережения, построишь новое, нет, 100 тысяч тебе в зубы компенсации, ни в чем себе не отказывай. Ты никому, по сути, не нужен. Да? Это вот такая, ну, подачка, что ты просто, ну, не вякал, что ли, да, грубо скажем. Да? Ну,
соблюдение неких общественных приличий. Мы, да, же компенсировали, да, да.
Компенсировали,
ну и что вы.
Все, да, да. А то, что изначально не работает система, об этом даже сейчас никто не говорит. Во-первых, не вспоминают, что та система была и работала. Когда по тот же Чернобыль разговаривают про сериал и вспоминают, естественно, события. Вспоминают события Спитака. Почему-то, вот я когда слышал, говорят, та система не работала. С чего вы взяли? Где системный анализ? Давайте там, не знаю, там 10 научных диссертаций, которые исследовали эту тему, гражданской обороны и ее эффективность. И современные МЧС. Давайте сравним. То есть, 10 диссертаций научных на ту тему исторического исследования гражданской обороны в советский период. И 10 диссертаций,
кстати,
современных.
Кстати, можно, да, не исторических, да, а можно профильных.
Профильные
специалисты регулярно, ну, тут, об этом пишут.
Конечно, конечно. Но профильные специалисты зачастую, как и в войсках, бывает, что пишут, еще там гриф ДСП там возникает, друг с дуру, да, и не каждый возьмет, там, да, не каждый озадачится. То есть здесь можно и исторические, и профильные исследования. Пожалуйста, представьте объективный научный анализ того инструмента и этого современного инструмента. И я боюсь, что мы придем к неутешительному выводу. Ну, я глобально-то сказал, что капитализм убивает. Ну, вот. Убивает в том числе и так.
Это правда. Ну, тут о чем говорить. Если посмотреть не на нашу страну, а, например, на страну Австралию. Есть такая страна, она тоже этим летом почему-то вдруг загорелась. Там вроде нет ни одного коммуниста вообще.
Там... Даже не было, представляете, скорее
всего. Там, ну, там одно время были коммунисты, еще как. Вот, ну, командир нашего клуба военно-исторического, где я начинал, княжеская дружина, Петр Александрович Васин, он долгое время служил в торговом флоте дизелистом, у него 4 кругосветных путешествия, бывал в Австралии, там коммунистическая партия была очень серьезная. Их там встречали советских моряков всем портом с красными флагами.
Так, ну, они в власти не были.
Нет, в власти не были. Ну, самое главное, там не КГБшник, президент.
А, да, точно.
Это просто вот точно совершенно. А почему-то, почему-то все равно загорелось. Причем полыхнуло так, что вот у меня сейчас хорошие друзья.
Может, у КГБ длинные руки,
ёлки. Может
быть. В Австралию подожди, чтобы отвлечь людей.
Да, полыхало так, что у меня сейчас друзья вот хорошие мои из Екатеринбурга проживают в Новой Зеландии на обучении. В Новую Зеландию дымом затянуло. То есть там, прошу прощения, там 1300 километров. До Австралии, самое ближайшее место. Однако...
Дотянулось облако?
Да, 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 да. То есть полыхало охренеть как. Почему? Да просто потому, что этот буш, который покрывает известную часть австралийского континента, его тушить и за ним следить, да, это очень дорого. Вот тупо очень дорого. Потому что Австралия заселена крайне фрагментарно, как мы понимаем, это же в основном по побережьям. И вот у вас, значит, загорелось, а до ближайшего жилья там 200 километров. То есть этого очага возгорания просто вообще никто не увидит, чтобы просто человек шел мимо и хотя бы позвонил.
Что у нас горит. Своевременно, да.
Да, а там никто не следит, потому что никого не живет, а значит, никому не нужно. Вот буквально сложить дважды два, что у вас сухой климат сейчас сложится с определенными погодными условиями, оно полыхнет, и это может сложиться натурально в огненные смерчи размером с полконтинента. Я уверен, что это посчитать могут люди легко, вообще легко. Даже не специалисты, просто прикинуть, как это может полыхнуть. А уж специалисты тем более. Но дальше другие специалисты с калькулятором там. Это значит, что нужно содержать специальную авиационную службу, которая будет мониторить весь континент, спутник там 1, 2, 3 подвесить сверху, у нас, благо, теперь технические возможности позволяют, которые будут постоянно висеть и смотреть над этим делом, раскопать всё этими пожароохранными траншеями, как-то у нас было раскопано.
Ну, да, в советские времена делали такие специальные, да, противопожарные, чтобы поляки
просеки,
не выгорали.
Да, это. Просеки. И тянуть специальные пожаротушительные водопроводы туда. Не нафиг.
Пусть будет гореть.
Чёрт, пусть горит.
Я хорошо говорю, да, так дешевле. Так дешевле, все верно. Ну, а какой там уже ущерб и кому он там нанесен? Ну, не нам, у нас деньги есть, все хорошо. Вот эти все наши ребята, которые там, ну, руководят страной, поверьте мне, если что-то случится, они прыгнут в свои эти красивые самолеты. Их через 5 секунд тут не будет, они все улетят, как они думают. Ну, не все, конечно, потому что, знаешь, что долбанет, да, потому что может так шарахнуть, что и не улетят, да. То есть, или не успеют,
могут
или...
Могут не предупредить. Да, могут не предупредить, а могут и не предупредить.
Но почему-то у них тоже есть такая убежденность, что если жахнет, я вот с какими-то такими крутыми чуваками разговариваю, а некоторые говорят, у меня, говорят, есть открытая виза, там, в смысле, паспорт там с открытым этим, что я тут свалю 5 секунд. Я говорю, ну да, если... Потому что может застать тебя эта ситуация где-то не в удобном месте, что тебе не с руки будет там... До самолета не добежишь, грубо говоря, да? Ну, а могут неправильно понять, тут же еще мало ли там... Системы ПВО обидятся, скажут, ну что там всех мочить вообще, чтобы никто не улетал там. Ну, это, конечно, понятно, что это все фантазия. Я к чему говорю, что система разрушена, сейчас вот все об этом говорят, да, но говорят не научно и не системно, да, и вот надеяться на себя. Крутые чуваки с бабками говорят, что они на самолете улетят, менее крутые говорят, что я препер, я тут в нору забьюсь, и мне плевать на все, я там хоть ядерный взрыв переживу, там потом всех поперестреляю, и я уже в метро играл несколько раз, и в этот, как его, сталкер, да, я знаю уже, как монстров гасить, так что у меня все хорошо получится, все нормально, и куча жестких дисков у меня в запасе есть, я из них бронежилет себе сделаю, то есть даже есть такие уникумы, которые будут в плейты, говорит, их засуну, и, говорит, ружье не пробивает, я проверял. То есть, вот это подход, да? Раньше любой бы школьник, конечно, угорал бы над таким товарищем, смеялся. Более того, я помню как-то, когда я школьником был, после всех этих учений, я у бабушки в Эмеретинской станице Крячевского района отдыхал, так я собак выгуливал, у меня обязанность была, я брал собак и уходил охотничьи, с ними в лес. Мог уйти на несколько дней. Вот если бы я знал, что потом будет интернет и YouTube, я бы все-таки разжился на какую-то камеру аналоговую, я бы снимал бы эти свои походы, сейчас бы оцифровал бы, выкладывал бы. Блин, я бы как заправский американский преппер, у меня бы, наверное, миллионы просмотров были. Я был таким бы крутым преппером, там, 8 лет, что не снилось мужикам под 30, которые сейчас эти ролики снимают. Ну, то есть, я был вообще выживальщик-выживальщик. Вот в их представлении, как они это себе. Я в лес уйду и там спасусь от всего. Ну, это, конечно, бред. К сожалению, вот так это не работает. Спасается... И выживает человек только в коллективе.
Да.
А доживать, как мы уже сказали, что доживальщиком можно быть где угодно. Базара нет, но долго не проживешь.